Немодный приговор. От алиментов и наследования до криминала. Разбираемся в правовых аспектах вместе с юристом. Отвечаем на вопросы слушателей.
Добрый день, вы настроены на волну Радио 4, в эфире передача «Немодный приговор». С вами Лилия Третьякова и Наталья Поводова за пультом звукорежиссера. И, конечно, наш соавтор передачи юриста Данил Липатов. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы решили продолжить сегодня тему пьяных водителей, но в несколько нестандартном ключе. Хотя слабоалкогольное опьянение начинается с 0,5 промилле в крови, Эстония 20 лет назад понизила разрешенный предельный уровень до 0,2, объяснив это безопасностью на дорогах. При этом степень опьянения у многих задержанных полицией водителей далека от минимальной. Зачем тогда нужно было ужесточать закон, если все дело в злоупотреблении спиртным и неспособностью себя контролировать? Этот вопрос, а также пробелы в системе борьбы с пьянством на дорогах, наказания для нетрезвых водителей и многое другое обсудим сегодня вместе с вами. Ну а разговор по делу начнем уже через несколько секунд.
Немодный приговор.
Разбираемся в правовых аспектах вместе с юристом.
Итак, до 2001 года в Эстонии разрешенная степень опьянения у водителей составляла 0,5 промилле. После этого было решено этот показатель ужесточить. Есть информация, насколько это повлияло на безопасность на дорогах? Кардинально улучшилась картина или что?
Ну, на самом деле, как бы люди с малым количеством алкоголя в крови таких патологических аварий-то и не совершали, да, поэтому говорить здесь о статистике, уменьшилось ли у нас большое количество аварий в связи вот с изменением вот этого порога, достаточно сложно. Плюс с 2001 года у нас даже технологии шагнули достаточно сильно, и теперь автомобили оснащены большим количеством помощников, да, и автомобиль 2001 года, наверное, будет лучше управляться и защищаться, чем автомобиль 2021 года. Поэтому здесь статистика, она будет слишком грешить вот этими неустановленными факторами.
Ну, на мой взгляд, особой разницы между этими 0,5 и 0,2 нет.
Ну, с точки зрения большинства психиатров и наркологов, на самом деле, да. Здесь настолько это близкая граница, но эта граница является где-то отчасти психологической, да, то есть 0,2% это тот минимум, который, ну, не позволяет тебе выпить бокал пива или вина, да, в то время как допустимая норма в 0,5% миллиграмма в крови предполагала как определенную культуру употребления, человек мог за обедом выпить сухого вина и при этом был все еще законопослушен, в отличие от той ситуации, которая есть сейчас.
Ну, очень многие водители аргументируют это тем, выпивают свой поуженный бокал и говорят, ну, к вечеру, наверное, все будет хорошо, выветрится, поеду и буду законопослушным.
Ну, здесь, наверное, алкометр в помощь, да, то есть, чтобы проверить себя после того, как ты все-таки употребил алкоголь в течение дня, либо там вечера, прежде чем сесть за руль, как бы, наверное, имеет смысл себя перепроверить для того, чтобы быть все еще законопослушным водителем, а не делать ставку на то, что, ой, а может быть, я трезв, да, а может быть и нет.
Вот пару лет назад как раз зазвучали мнения о том, что опьянение до 0,5 клинически определить невозможно, и вероятнее всего такое опьянение, ну даже 0,3, не изменит поведение человека, его не определить по тестам. Это было мнение главного врача больницы Висмари Валдора Яноса. По вашим словам, аргументам, я понимаю, что это действительно не совсем разумное решение было ужесточать.
Ну, я согласен с доктором, да, и я согласен с тем, что кардинального отличия в поведении человека, у которого содержится 0,2%, 0,2 промилле в крови или 0,5, не будет. Но другой момент, что мы говорим об управлении автомобиля, источника повышенной опасности. И, к сожалению, а по факту мы начинаем вводить регуляции не относительно стандартного, адекватного водителя, да, а, наверное, вот той прослойки, на которых и вот этот вот бокал вина или пива может повлиять и изменить их поведение на дороге. Другой момент, что и без алкоголя неадекватных водителей у нас достаточно много, и здесь проводить прямую как бы взаимосвязь между вот этим увеличением промилле и уменьшением неадекватов на дороге, ну, я бы не стал.
Не только врачи говорят, что не играет роль выпитый бокал. Есть исследования, которые показывают, что даже при малом состоянии опьянения это негативное влияние на вождение, оно все равно проявляется. Это вопрос организма, каких-то внутренних, я не знаю, ощущений. Каким исследованиям верить в таком случае?
Ну, я думаю, что здесь все-таки каждое государство само определяет правила игры, что допустимо, что нет, и поэтому у нас есть определенная вилка. Если мы говорим о наших более южных странах, Испании в частности, то там допустимо как раз 0,5 промилле в крови. У нас 0,2. Некоторые скандинавские страны предполагают вообще нулевую толерантность по алкоголю в крови. Ну, и здесь, наверное, это отражает кредит доверия государства к народу, да, то есть насколько человек способен ограничить себя там тем же бокалом, или другой момент, что даже выпив этот бокал, насколько он остается адекватным. Другая сторона заключается в том, что не всегда алкоголь является вот этим ключевым моментом. Если мы говорим о каких-то серьезных авариях, которые повлекли за собой несчастные случаи, в том числе со смертельным исходом, то в ряде случаев водители были трезвы, а в других у них было патологическое состояние алкогольного опьянения. Речь не шла о выпитом бокале и даже двух бокалах. Да? То есть, на мой взгляд, водитель после вкусного обеда и выпивший бокал сухого вина, ну, не столь опасен по сравнению с тем человеком, который, в принципе, проповедует агрессивный стиль вождения, и при этом формально он трезв, и он законопослушен и может управлять автомобилем.
Ну, когда мы говорим об авариях, неутешительной статистике аварий, в пример, как раз-таки очень часто ставятся те страны, в которых нулевая толерантность к алкоголю, именно за рулем. Швеция, Германия, Австрия. И это даже не кредит доверия, это способ решения проблемы. Если там жестче наказание, значит, и люди как-то более правильно себя ведут.
Смотрите, тут на самом деле это внутренняя культура, да, вот правосознание. То есть я законопослушен или не законопослушен. У нас достаточно строгое законодательство, у нас минимальный предел возможности потребления алкоголя, но алководители у нас не становятся, в принципе, с точки зрения статистики, меньше. И вопрос в том, что с какого момента мы будем считать, что человек является алководителем или не алководителем. Вот эти 0,2 промилле или 0,5, да, вот здесь может быть определенный диспут. Ведь нет спора о том, что управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения – это плохо, да. А если это состояние алкогольного опьянения, которое влияет на твою манеру поведения, и ты представляешь угрозу для окружающих, это крайне плохо, и законодатель об этом говорит. Есть ответственность в рамках там дела производства, если там вы выпили недостаточно много, до там 1,5 миллиграмма алкоголя в крови на грамм, либо это будет уже уголовная ответственность, если, ну, как бы, извините, его употребили, хорошо употребили. Вот, поэтому здесь, наверное, здесь нужно как бы смотреть в ту сторону, что человек-то в принципе порочен, да, то есть несмотря, что есть запрет, он будет нулевой запрет, да, все равно люди будут нарушать и будут нести ответственность в том случае, если как бы их выявят и накажут. А вопрос в другом, что насколько мы можем допустить человеку потребить малое количество алкоголя перед тем, как он сядет за руль, и насколько это будет опасно. И здесь, наверное, это в плоскости, какого-то исследования медицинского характера. То есть юристы на самом деле должны отражать именно те риски, которые нам должны подсказать профильные специалисты. То есть можно на уровне журналист и юрист долго рассуждать на том, опасен ли бокал вина за рулем, то, на мой взгляд, эти вопросы должны отвечать у нас как раз психиатры и наркологи.
Ну, поскольку передача у нас сегодня по большей части дискуссионная, ждем звонков от слушателей по номеру 6-11-41-41. Как вы думаете, следует ли еще больше снизить разрешенный предел опьянения или, наоборот, можно чуть лояльнее относиться к бокалу вина за обедом? Ну и вопросы по сегодняшней теме тоже можно задать. 6-11-41-41. Мы готовы принимать ваши звонки уже через несколько секунд.
Немодный приговор. Разбираемся в правовых аспектах вместе с юристом.
Ну, а пока слушатели дозваниваются, поговорим, наверное, о самом этом процессе. У нас вообще часто доходит до суда, если водитель попался пьяным? Или все-таки больше штрафов, то есть до непосредственно судов не доходит?
Ну, все здесь зависит прежде всего от степени опьянения. Да? Если у него состояние алкогольного опьянения измеряется там, меньше 1,5 миллиграмма алкоголя в 1 грамме крови, то речь идет о проступке. И это будет происходить в рамках административного производства. И дело дойдет до суда в том случае, если человека накажут, то есть лицо, ведущее производство, как бы назначит там, наказание там, в виде штрафа, как правило. И если человек не согласен, тогда он пойдет обжаловать это в суд. Если он согласен, принял это наказание, тогда, собственно, суда-то не будет. Это если мы говорим о делах о проступке. Если же все-таки человек был пьян, основательно пьян, и мы возбудили уголовное производство, то, конечно же, речь пойдет о том, что это будет судебное производство, и суд вынесет приговор, где даст соответствующее наказание. Если мы говорим о виде наказания, то в административном производстве, в делах о проступке, это прежде всего, конечно, штрафы и плюс факультативно лишение права управлять транспортным средством. То есть лицо, ведущее производство, может, и, как правило, он назначает это дополнительное наказание. Но это дополнительное наказание можно, например, оспорить в суде и не согласиться с тем, что, допустим, это будет ну, слишком жесткое наказание в отношении данного человека, хотя бы по той причине, что, ну, например, он, его профессиональная деятельность связана с управлением транспортным средством. Или, например, он единственный водитель в семье, и он не будет возможности там, отвозить детей в школу или забирать из садика.
Да? Разве это играет роль, чем ты думал, когда ты садился пьяным за руль?
Ну, ведь здесь мы должны подходить индивидуально. Все зависит от того, как раз какая степень была опьянения. Если она была где-нибудь в районе 0,5, да, это были как раз тот бокал вина, то суд может проявить снисхождение и решить, что ну, вот это наказание, оно слишком строгое по сравнению с тем проступком, который был совершен. Но все это индивидуально, да, безусловно. То есть есть право назначить это дополнительное наказание, их назначают, и уже индивидуально суд будет смотреть, есть ли возможность тогда все-таки освободить от этого дополнительного наказания. Если мы говорим о уголовном производстве, там предусмотрено денежное наказание, и опять же возможность лишить права управления транспортным средством. При повторности, если человек совершает новое преступление, да, то законодатель говорит о том, что в таком случае человек обязательно должен хотя бы часть вот этого назначенного наказания отбыть реально. То есть это будет реальное тюремное заключение там, в полном объеме, либо частично он какой-то срок проведет в тюрьме, потому что законодатель придет к суд придет к выводу, что иными способами воздействовать на человека, кроме как поместив его в исправительное заведение, ну, невозможно.
Примем несколько звонков от наших слушателей по номеру 6-11-41-41. Здравствуйте, спасибо, что дождались. Вы в эфире.
Здравствуйте, добрый день. Вот говорил, буду еще раз говорить. Вот сейчас вот ваш оппонент опять произнес фразу, а если он один кормилец в семье, а если у него связан род деятельности с управлением транспортным средством, я считаю, что это отягчающее, наоборот. То есть человек, заведомо зная, что от него зависит семья, заведомо зная, что он единственный кормилец или там и так далее, и он имеет права, он еще хуже сделал. Это как полицейский, который нарушил закон. Он должен оказываться сильнее, чем простой гражданин, потому что априори он знал и наделен был властью. Тут то же самое. И сколько, меня уже, например, вот начинает коробить, когда слушаешь новости или читаешь, поймали очередного пьяного за рулем, наконец-то у него забрали машину какую-то, колымагу, ведро с болтами. Дали, наконец-то, ему... у него был уже условный, 15 раз его ловили уже пьяным, но, наконец-то, у него забрали права и посадили на 1,5 года с 1,5-летним испытательным сроком, и столько же на права забрали. То есть человек выходит из тюрьмы, и он уже опять может сдать на права и дальше ездить. И эта катавасия идет изо дня в день. Просто посмотрите, кого ловят, вот серьезные, вот это вот Сармовский, например, вот этот человек, который там пьяный попал. Сколько раз они уже были пьяные за рулем, сколько раз уже их наказывали и так далее. Я считаю, что выход только один все-таки, и никуда я от сомнения не уйду. Человек вот попался пьяный за рулем, это вот одно условие, что он еще ничего не натворил, просто вот попался пьяный за рулем, забирает права на 5 лет. Без вариантов, кто ты, министр, там, водитель, дальнобойщик, неважно, на 5 лет ты ходишь пешком. Второй раз попался пьяный за рулем, все, ты должен знать, что на территории Евросоюза ты больше пожизненно не сядешь за руль. Сколько бы у тебя ни было денег, потому что кому-то 500 крон неподъемная сумма евро, а кому-то 500 000 вывалить, он даже не чихнет. Человек должен понимать, что вот все, вот один раз я походил пешком 5 лет, до этого ездил, мне было хорошо. Вот 5 лет я на автобусе езжу, неудобства большие. Зачем мне это надо? Через час он будет думать. Он возьмет такси от Нарвы до Таллина. Это будет дешевле. Он будет это понимать. Потому что он больше никогда в жизни не сядет за руль вообще, если его поймаешь. Вот я считаю, что другого выхода просто нет.
Спасибо за звонок. Да, интересная ситуация, интересное мнение. В чем-то я даже соглашусь.
Ну,
а вы нет.
У нашего законодателя все-таки более гуманистический подход к наказаниям в этой сфере. Но дело в том, что здесь нужно четко дифференцировать степень опьянения. В том случае, если это легкая степень опьянения, мы говорим о проступке, то вполне возможно, что можно и вот это наказание сбалансировать. Первый раз человек нарушил легкую степень опьянения, и лишить его сразу на 5 лет права управлять транспортным средством, при том, что, допустим, его профессия водитель, может быть, все-таки не совсем верно. Да? Здесь разные точки зрения у нашего слушателя, оно более кардинальное. Почему нет? У законодателя оно более мягкое. Но, опять же, если мы говорим о уголовном производстве, то там нет вот этих преференций, кого бы мы могли освободить от управления, вернее, кому мы могли бы оставить право управлять транспортным средством. Поэтому все-таки степень вины и наказания, они должны быть взаимосвязи.
Ну, по части ужесточения наказания я, наверное, с этим звонком соглашусь, потому что один выпитый бокал, допустим, можно, а там может быть и второй, третий, то есть это такая рисковая дорожечка, и если ужесточить требования, то тогда даже и бокал нельзя будет поднять.
Ну, совершенно верно. Тут вопрос доверия к нашим водителям. И ведь на самом деле при нулевом допуске управления транспортным средством по состоянию алкогольного опьянения не означает, что вот сегодня мы ввели это правило нулевой промилле, а завтра у нас не будет пьяных водителей. Они будут. Человек порочен, да? Теория первородного греха. Мы все рождаемся порочными, поэтому нарушать все равно будут. И наказание, то есть мы не должны сваливаться в какое-то репрессионное государство, в репрессионный механизм, да? Все-таки мы должны соблюдать вот этот баланс между проступком, преступлением и тем наказанием, которое человеку назначается.
Ну вот Австрия свалилась, и там все работает. В репрессионное государство.
Ну, разные народы, разный менталитет. В Испании как бы все равно есть как бы право употребить малое количество алкоголя, и это как бы считается для них нормально. А ведь с точки зрения как бы законов физики либо психологии, ну как бы насколько испанцы отличаются от эстонцев?
Ну вот жаль, что у нас нет статистики аварий непосредственно в Испании, но мы пока примем еще один звонок. Здравствуйте, слушаем вас. Спасибо, что дождались.
Добрый день. Но я бы подошел к этой проблеме, наверное, с двух сторон. С одной стороны, вот я согласен по ужесточению, это с одной стороны. А с другой стороны, я бы сделал, конечно, где-то 0,5 допустимую меру. То есть человек должен знать, что он может выпить там чуть-чуть и так далее. Но когда он переходит границу 0,5 и сразу бы без промежуточного, то есть 0,5 и выше, это сразу уголовная ответственность. Я бы так сделал. То есть вот эти вот колебания, да, мягкотелые в административном праве, я бы убрал. То есть человек должен сразу соображать. То есть если вот он четвертый, пятый бокал выпьет, то все. Это значит, пойдешь под арест или под реальный срок наказания. То есть я бы это сделал немножко вот как бы так. Потому что нулевая – это тоже ни о чем. Потому что, ну, сами понимаете, компания и так далее. А я не пью, мне за руль. Но это тоже как-то немножко диковато, да? Ну, один бокал – хорошо. Если ты там совсем здоровый, там мужик под 120 килограмм, ну, прими второй. И так далее. А вот если больше тебя уже потянет, как по-нашему, по-русскому, а поехали дальше, вот тогда ты должен думать, что потом ты пойдешь под арест и реально под срок наказания. Лучше взять такси тогда уже. Спасибо
за звонок. Интересное предложение.
Ну, на самом деле очень здравое, да? То есть, с одной стороны, как бы дать определенную свободу и сказать человеку, что ты должен сам себя контролировать, а если уж ты не смог этого сделать, то будь добр понести ответственность со всей строгостью закона. Ну, мне кажется, это неплохой подход.
Ну вот, кстати, первый звонивший нам человек упоминал, что люди часто попадаются и бывают одни и те же, и только вот после энного раза с ними что-то сделали, наконец. И, например, в Эстонии есть рекордсмен 81-го года рождения, который, начиная с 2014-го, попадался пьяным за рулем 8 раз. Это новость довольно давняя, то есть, может быть, уже и не 8. И, честно говоря, я очень удивлена, как у него права не забрали раза после третьего.
Я думаю, что права-то у него забрали. Мы же просто не знаем, с правами ли он ездил в состоянии алкогольного опьянения. И закон четко говорит, при повторности назначается, при повторности совершения преступления, связанного с управлением транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, применяется реальное наказание. Но если человеку нравится сидеть, или ему больше нравится пить по сравнению с негативностью возможности отсидеть, ну что ж мы можем сделать, да? На цепь мы его тоже посадить не можем.
Еще один звонок примем по номеру 611-41-41. Обсуждаем сегодня пьяных водителей. Стоит ли ужесточать к ним требования или, наоборот, быть чуть снисходительнее? Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мне кажется, надо вдуматься в то, что любое транспортное средство является источником повышенной опасности. И поэтому все-таки надо исходить прежде всего из этого. И любое употребление алкоголя, используя этот источник повышенной опасности, является отягощающим фактором. Вот мой к вам такой резюме.
Спасибо за звонок. Данил, насколько у нас вообще адекватное наказание? Ну, хорошо, принудительные курсы для водителей, когда у тебя забирают права, тебе надо там заново пройти. Но толк от них сомнительный, так говорят и сами специалисты, которые на этих курсах, потому что проблема-то в алкогольной зависимости.
Ну и человек очень сложно изменить, на самом деле. Да? Формальное прохождение курсов еще не меняет его психологию, как правило, да, безусловно. Не, ну послушайте, у нас система, она сбалансирована, да? То есть у нас есть дифференциация в зависимости от степени алкогольного опьянения, какой вид производства будет, да? Если это значительная степень, то, конечно, в уголовном производстве ты можешь получить реальный срок, и это, наверное, будет отрезвляющим. Вот, может быть, это будет отрезвляющим. Интересная идея была вот эту дифференциацию отменить, чуть-чуть отпустить гайки и дать возможность человеку выпить бокал вина, но в том случае, если он не удержался, понести уголовную ответственность. На мой взгляд, это интересное предложение.
Можно вынести на обсуждение.
Да, да. В рамках существующего механизма, ну, как бы это все работает. Это в зависимости от того, насколько человек выпил, настолько он и понесет наказание. И дело ведь не в том, что лишить его права управления транспортного средства или нет. Как правило, лишают. Как правило, лишает. Это в исключительном порядке в административном производстве эти права могут оставить. Но это не меняет самой ситуации. Человек и без прав может сесть за руль автомобиля без состояния алкогольного опьянения. И он совершит там сразу несколько преступлений. Но опять же, если у человека есть склонность к совершению, то он и будет совершать. Да? Мы не можем изменить человеческую природу, и мы не сможем ввести какие-то слишком жесткие наказания, да, потому что эти наказания, они применяются, ну, ко всем людям, которые нас нарушают, кто-то более, ну, вот, оступился единократно, да, у кого-то вот патологическая склонность к этому. Но мы не можем принудительно лагеря создать для тех, кто вот пьет за рулем.
Но с тем же успехом можно купить тихоходное транспортное средство, где права, в принципе-то, не нужны, а едет оно километров 40-50, наверное, слушатели меня поправят, или вы поправите как водитель. И, в принципе, с тем же успехом можно позбивать кучу людей даже вот на таком корыце.
Так даже на мопеде, на скутере можно это сделать, потому что риски есть, и от этих рисков полностью избавиться невозможно. Но мне кажется, вот здесь красная линия нашего диспута, это как раз заключается не в том. Все мы говорим о том, что состояние алкогольного опьянения ездить плохо. Здесь вот никто не утверждает противного. Ни наши слушатели, ни мы с тобой в студии. Вопрос в другом. Управление транспортным средством как источника повышенной опасности в состоянии алкогольного опьянения. Но тот же бокал вина, с точки зрения наших врачей, он не диагностируется, он не меняет поведение человека. Да? Раз так, почему мы не можем разрешить кому-то бокал вина?
Еще один звонок премиум по номеру 611-41-41. Интересная беседа получается. Здравствуйте, слушаем вас.
Добрый день.
Отойдите, пожалуйста, от радиоприемника, от эхо.
Его, да.
Спасибо.
Мое предложение будет такое. Я по жизни, все время, с 72 года я имею права, и вот мне все время казалось, по окончании курсов подписываешь такой параграф, там включается прямо параграфом это проходит. Через все курсы постоянно вам говорят, что нельзя категорически. И такой параграф проходит. Я такой-то, если вот попадусь в выпившем состоянии, потребивший алкоголь, все, отдаю права. И подпись ставишь. И до свидания, и никаких проблем не будет. выпил, попался, давай права сюда. И не надо ходить, и не надо мучиться.
Спасибо за мнение. Примем еще один звонок. Сразу потом прокомментируем. Здравствуйте, слушаем вас.
Добрый день, Александр.
Очень приятно.
Я считаю, что наши люди просто не умеют пить. Надо перед теми курсами вождения провести курсы употребления алкоголя. Какие вина с какими закусками сочетаются, в каком объеме. Потом на самих курсах надо, соответственно, показать человеку. Да, тренироваться. А как иначе, если не умеет пить? Не понимает доза, закуска, и потом гонят куда-то за добавкой.
Спасибо за звонок, но тут дело, конечно-то, не в неумении, не отсутствии каких-то навыков, а дело в болезни.
На самом деле, без клятвы трезвости, да, которые призывают ввести, как бы человек знает о том, что употреблять алкоголь и управлять транспортным средством – это вещи несовместимые, это повлечет за собой определенную ответственность. Да? То есть дополнительно как бы, вот это вот расписываться кровью, что я не буду пить за рулем, нет смысла. Не учить культуре потребления алкоголя, но исходя из всего за рулем, да, исходя из сегодняшней реальности и регуляции, тоже бессмысленно, потому что употреблять алкоголь и управлять транспортным средством запрещено, да, у нас нет вот этого допуска. Но поэтому сейчас просто мы исходим из сухого закона за рулем, да, потому что эти 0,2 промилле, они как бы столь малы, что на самом деле как бы они не позволяют тебе выпить бокал вина или пива и сесть за руль, будучи спокойным, что все хорошо.
А может быть, в вашей практике были какие-то судебные разбирательства, где водитель, попавшийся пьяным за рулем, пытался это как-то оспорить? Может быть, оспорить результаты экспертизы? Вот какие аргументы там могут использоваться?
Ну, оспорить результаты экспертизы достаточно сложно, да, как бы можно там придраться к прибору, если речь шла не о том, что как бы происходило освидетельствование уже в медицинском учреждении, но если прибор прошел все сертификации, он, как правило, проходит тарирование, то к нему претензий нет. Бывает, скорее всего, игра с тем, что я не управлял транспортным средством. Да? То есть я либо сидел, либо вообще не я был за рулем. Вот. И, ну, здесь все индивидуально, то есть в каких условиях человека задержали. То есть если он ехал на трассе пустой машине, сказать, что не он был за рулем, ну, наверное, достаточно наивно. Если он сидел в машине, которая припаркована у его дома и употреблял алкоголь, да, ну, тут, наверное, тоже как бы есть те нюансы, которые необходимо учесть. Если ты сидел за водительским местом, и у тебя там двигатель был заведен, то, наверное, можно приравнять, что ты все-таки управлял транспортным средством, и ты как бы можешь за это понести ответственность. Но это все очень индивидуальные вещи, и, как правило, все-таки мы говорим о тех нарушениях, которые, ну, не вызывают сомнения, и здесь вопрос только справедливости назначения наказания за то, что человек совершил. То есть таких кардинальных историй о том, что я сидел в багажнике, пил там пиво, меня осудили за управление транспортным средством, ну, как бы у меня не было. У нас все-таки люди достаточно здравые.
А охотно суды идут навстречу людям, которые как раз-таки настаивают на том, что машина – это мой способ заработка, я единственный кормилец в семье.
Это все очень индивидуально. Во-первых, такое возможно только в рамках дела о проступке, то есть административного производства. И нужно тогда, наверное, все-таки оценивать степень опьянения. Ранее были ли наказания, связанные с алкоголем за рулем? И действительно, насколько вот это лишение управления транспортным средством является жестким, излишне жестким по отношению к данному человеку. Да? То есть это все индивидуально, но суд может пойти навстречу.
Еще один звонок примем по номеру 611-41-41. Здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот, хотела поделиться вот такая идея, что те, которые нарушают скорость или принятие алкоголя, чтобы у них были специальные курсы о последствиях вот этих случаев, конкретно такие жесткие невидимо наглядно, что к чему может привести. Некоторые, ну, немножко туповаты и реально не понимают, что может произойти. Не представляют. Едут, ну, выпил там бокал, выпил 2 там литр. Вот. А на самом деле вот я мужчина одержу вот, то, что бокал можно выпить, да, вот это, ну, праздник, выпил бокал, ну и все. Вот. Но нужно держать границу.
Спасибо за звонок. Да. Плохо слышно вас, к сожалению. Ну, курсы-то у нас, конечно, есть. Не знаю, насколько там много, как вы выразились, страшилок о последствиях. А вот как доказать, что вот конкретно на тебя бокал не влияет, это большой вопрос. Ну, вот разрешат, например. Нет, звонков пока нет. Вернусь к повторным.
О том, что реплика. О том, что такое хорошо, что такое плохо. В принципе, исходя из тех событий, которые у нас происходят, которые освещаются, вот сармовский водитель, то, конечно же, любой человек в курсе того, какие последствия могут возникнуть. Другой момент, что ведь можно и с помощью курсов адресно не достучаться до человека, если у него есть такая склонность, да, ему, в принципе, он не собирается учитывать никакие разумные аргументы. Но вот для таких-то и предусмотрена уголовная ответственность.
Ну, по данным Министерства юстиции, пьяные водители совершают почти 3000 преступлений в год, и более 600 из них повторные. Исходя из нашей беседы, исходя вот из этой статистики, получается, что у нас, в принципе, эта вся система работает плохо, система борьбы с пьяными водителями.
Ну, повторность-то где-то в районе 1/4, то есть она не такая уж большая.
Это при условии, что попались.
Ну, согласен. Но, тем не менее, ведь система не может перевоспитать существенным образом человека. Если у него есть такая склонность, то, к сожалению, у нас нету как таковых исправительных учреждений, да, где бы человека систематично объясняли, что это поведение неверно. Да? Поэтому повторность в рамках уголовного производства повлечет за собой реальное тюремное наказание. Будем надеяться, что вот такая мера воздействия может помочь. А может и не помочь, да? Но мы же все равно должны быть в рамках правового поля. Ну, не сжигать же этих водителей вместе с машинами. Поэтому государство не может сделать ничего другого, кроме как назначать разумное наказание. Денежное наказание, реальное лишение свободы, конфискация транспортного средства, да? Ну, ничего другого правое государство придумать не может.
Хотелось бы, пока время эфира позволяет, вернуться к аварии на Сарома, тем более фигурировала она уже в нашей передаче. Больно громкое дело, тем более получается интересный ход у него идет дальше. Я напомню, кто не слышал вдруг об этом, то молодой человек Андрес Рейнард в январе прошлого года, будучи пьяным, устроил ДТП на Сарома, в котором погибли 3 человека, в том числе 9-месячный ребенок. И еще один человек серьезно пострадал. И согласно недавним новостям, изначально обвинение в дорожном преступлении прокуратура решила переквалифицировать в преступление против личности и теперь обвиняет этого водителя в убийстве. И, как пишут, до сих пор никому в Эстонии не было предъявлено обвинение в убийстве за такое преступление. Данил, как вы это прокомментируете? Станет ли это таким прецедентом для более серьезных приговоров в будущем?
Ну, в данном случае хотелось бы посмотреть, как это дело дойдет до конца, потому что на самом деле здесь две конкурирующие квалификации. Ну, безусловно, квалификацию, то есть то состав преступления подбирает прокуратура, да, и она говорит, вот мы считаем, что человек совершил убийство, да, либо там это было причинение смерти по неосторожности, там, с нарушением условий эксплуатации транспортного средства. Разница между этими двумя составами в субъективной стороне, то есть в отношении того человека, который это преступление совершил, к тому, что он совершил, и его отношение к последствиям. Прокуратура считает, ну, исходя из той информации, которую мы имеем, о том, что был, в принципе, косвенный умысел на убийство. То есть он осознавал, что его поведение может повлечь за собой смерть окружающих, выезд на встречную полосу, движение с нарушением скоростного режима, но он допустил это. То есть с точки зрения прокуратуры, значит, этому водителю было все равно, убьет он кого-то или нет. Да? В данном случае мы можем говорить о том, что это косвенный умысел на убийство. С точки зрения защиты, да, то есть опять же, мы не видим показаний этого водителя. будучи дальнобойщиком в состоянии алкогольного опьянения, он, может быть, считал, что он хороший профессионал, и алкоголь так сильно на него не влияет, и он может управлять транспортным средством и не причинить ущерб третьим лицам, но вдруг пошло что-то не так, да? Тогда мы как бы уходим от вот этого момента умысла, что он хотел кого-либо убить. Это, ну, такой очень интересный спор, он где-то отчасти теоретический спор, и, ну, будет интересно посмотреть, какую сторону займет суд и какой будет конечный приговор по данному делу.
Еще один звонок примем по номеру 6-11-41-41. Говорим сегодня о пьяных водителях. Здравствуйте, слушаем вас.
Алло.
Да, здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте. Я бы вот предложил вернуться к практике постсоветских времен, когда неоднократно попадавшимся за вождением в нетрезвом виде присваивали определенные знаки. То есть другие участники движения и транспортная полиция могли видеть, что этот человек уже когда-то ездил за рулем. Была буква «О», которая ставилась на номерной знак. И тогда как бы контролирующие органы сразу, видя эту машину, могли как бы иметь основание его остановить и проверить на состояние его организма.
Спасибо за звонок. Но тут сложно что-то прокомментировать, тем более, что информация о нарушениях, она заносится в базу.
Ну, я, наверное, достаточно молод, я просто не помню таких номерных знаков в советское время, да, как бы, ну, для меня это интересная информация, будет ее перепроверить. А что касается вот этой маркировки, да, алководителей, то есть, на самом деле, технологические возможности наших правоохранительных органов достаточно шагнули вперед, поэтому без дополнительной отметки на номерном знаке вычленить в потоке водителя, который нарушал правила дорожного движения в связи с потреблением алкоголя, ну, в принципе, возможно.
А вот пришла мне в голову такая ситуация. Допустим, произошла авария, и один из ее участников имел ту самую минимальную степень алкогольного опьянения. И при этом в аварии он не виноват. Ну, в него кто-то врезался, кто-то не уступил ему дорогу. А насколько может изменить ситуацию вот этот легкий его выхлоп? То есть, если водитель не трезв, он всегда становится виноватым в аварии,
ну,
или
на самом
нет?
деле, если водитель был не трезв, но он не являлся виновником аварии, это у нас документировано, и к этому пришли к такому выводу пришла, допустим, дорожная полиция, то из-за того, что он употребил алкоголь, от этого он виновником не становится. Но он будет нести ответственность, там, либо административную, либо уголовную, в зависимости от степени потребления алкоголя, вот за то, что он находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. А как бы его, от этого он не становится виновником аварии.
Кстати, интересную статью читала. В Америке было проведено исследование, согласно которому ученые выяснили, что люди, которые часто используют мобильный телефон за рулем, они приравняли вот это их состояние к 0,8 промилле. То есть это уже такая достаточно умеренная, средняя степень.
Запрещенная степень.
Вот. Может быть, следовало бы направить внимание и в эту сторону?
Не, ну видите, в принципе, многие вещи могут отвлекать водителя от управления транспортным средством. Мобильный телефон, состояние здоровья в данный момент, камушек в ботинке, да? Тут так много как бы причин, почему человек может отвлечься от управления транспортным средством. Поэтому проще всего все-таки четко поставить запрет на таких вопиющих вещах, как наркотические средства и алкоголь, и управление транспортным средством.
И, наверное, все-таки мобильные телефоны. Последний звонок на сегодня примем. Здравствуйте, слушаем вас.
Добрый день.
Добрый.
Знаете, я вот слушаю, и вообще, какая может быть дифференциация? Неужели кто-то будет считать, сколько он выпил? И это так сложно отказаться, ну, от бокала вина. Я бы хотела посмотреть на мужчину, сидящего за бокалом вина. Это во-первых. А во-вторых, если он уже сел пьяным, значит, он преступник. А я согласна с Жегловым, преступник должен сидеть в тюрьме. Ну, если даже не так, то такой штраф, чтобы мало не показалось, и чтобы больше ему алкоголь покупать было не на что. Ну, вот это мое мнение.
Спасибо вам за мнение. Ну, пожалуй, большинство слушателей у нас выступают все-таки за абсолютную нетерпимость к алкоголю. Ну, а на этом наша передача потихоньку подходит к концу. В Эстонии 14:44. Такая интересная дискуссия получилась. Спасибо всем, кто звонил к нам в прямой эфир. Я напомню, что в гостях у нас был юрист и руководитель «Прогрессор» и Госбюро Данил Лепатов. Спасибо.
Спасибо.
А передачу провели Лилия Третьякова и Наталья Поводова за пультом звукорежиссера. Мы с вами прощаемся. Хорошей вам недели.
Немодный приговор.
Вопросы и предложения присылайте по адресу правособака.err.ee. Вы слушаете «Радио 4».